Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Германии на 80-м году жизни умер Чингиз Айтматов. Дмитрий Медведев подписал закон о правах заключенных. На аварийной шахте в Донбассе продолжаются попытки спасти 12 горняков. В Германии на 80-м году жизни скончался один из самых известных в мире писателей бывшего СССР Чингиз Айтматов. В советское время Айтматов был трижды удостоен государственной премии. Многие его произведения, в частности повесть «Джамиля», романы «И дольше века длится день» и «Плаха», переведены на многие языки мира. Из Германии передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Айтматов был переведен 19 мая в клинику Нюрнберга из Казани в бессознательном состоянии с диагнозом тяжелая пневмония и почечная недостаточность. Он был помещен в палату интенсивной терапии и погружен в искусственную кому. Причиной смерти писателя врачи назвали полный отказ легких. Айтматов родился 12 декабря 1928 года в Кишлакеш-Шекер в Киргизии в семье партийного работника. В 1937 году его отец был репрессирован, будущий писатель воспитывался у бабушки. Чингиз Айтматов начинал как киргизский писатель, но с 1965 года, после опубликования в журнале «Новый мир» повести «Прощай, Гюльсары», писал по-русски. В Турции на днях был создан комитет по выдвижению писателя кандидатом в лауреаты Нобелевской премии в области литературы. Данная инициатива была поддержана во всех тюркоязычных государствах мира. До недавнего времени Чингиз Айтматов совмещал писательскую деятельность с работой послом Киргизии в Бельгии, НАТО и Европейском Союзе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об общественном контроле за обеспечением прав заключенных. Согласно документу, в каждом субъекте Федерации создаются общественные комиссии при участии Общественной палаты России. Члены этих комиссий имеют право посещать исправительные учреждения и следственные изоляторы без специального разрешения. Правозащитники считают одним из недостатков закона то, что встречи членов комиссии с заключенными разрешены только в присутствии сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв метана. По словам первого вице-премьера Александра Турчинова, спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока всех горняков не поднимут на поверхность. В Государственном комитете по промышленной безопасности Украины заявили, что на аварийной шахте накануне взрыва, несмотря на запрет, велись работы по добыче угля. Авария на шахте произошла в минувшее воскресенье. В результате взрыва метана погиб один горняк. 24 человека были выведены на поверхность. Лидер независимого профсоюза горняков Михаил Волынец говорит, что будет добиваться наказания виновных во взрыве.
Думаю, что это может быть первый случай в истории Украины, когда будем стремиться к тому, чтобы найти действительно виновных и привлечь их к ответственности.
Добыча ведется на больших глубинах. В мире на таких глубинах добывают уголь только в Германии. Но в Германии при добыче 30 миллионов тонн в год, если гибнет один человек, это ЧП. И там надлежащим образом рассматривается случай. В Украине при добыче 78 миллионов тонн гибнет 170-200 людей и больше в год. То есть недостаточно средств выделяется на технику безопасности охраны труда. Есть нарушение технологических процессов.
Сказал представитель независимого профсоюза Михаил Волынец. В Пензенской области передано в суд уголовное дело против Петра Кузнецова, лидера группы затворников, несколько месяцев укрывавшихся под землей в ожидании конца света. Поскольку Кузнецов признан невменяемым и сейчас находится в психиатрической клинике, обвинение будет настаивать на применении к нему принудительного лечения. Другое наказание для него невозможно. Кузнецова обвиняют в организации объединения, посягающего на личность и права граждан, а также в разжигании религиозной вражды. В Московской области освобождены 49 граждан Узбекистана, которых насильно удерживали в качестве рабов члены преступной группировки. По данным МВД России, операция по освобождению пленников, находившихся на территории промышленной зоны, была проведена в минувшую субботу. Задержаны двое подозреваемых.
Наши оперативники знали, что если насмотрщики хватятся и не найдут одного из своих работников, то они тут же всех заложников перевезут в другое место. Поэтому пришлось действовать оперативно. Уже через несколько минут наши оперативники выехали по указанному адресу, обнаружили место и в течение достаточно скоротечного штурма были задержаны все лица, которые находились на территории этой базы. Среди них оказались и уроженцы Азербайджана, которые на тот момент, по нашей информации, как раз и выступали в роли надсмотрщиков.
Заявил представитель МВД России Иннокентий Нефедов. Верховный суд России рассмотрит 7 июля иск Коммунистической партии об отмене итогов выборов в Государственную Думу из-за допущенных, как утверждается в иске, серьезных нарушений в ходе голосования.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев встретился в подмосковной резиденции с уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным. По словам Медведева, система исполнения наказаний в России требует новых правовых подходов и нового финансирования. Президент также заявил о необходимости усилить защиту прав потерпевших.
Вообще добиться такого настоящего справедливого рассмотрения, прежде всего, наверное, уголовного дела в суде, можно только в том случае, если права потерпевшего гарантированы, если он не подвергается давлению, если он не боится свидетельствовать на следствии в суде, это является гарантией всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела.
Сказал Дмитрий Медведев. По словам Лукина, чаще всего к нему поступают жалобы на исполнение судебных решений. Всего порядка 30 тысяч подобных обращений в год. В Ереване задержан один из руководителей предвыборного штаба экс-кандидата в президенты от оппозиции Левона Тер-Петросяна. По сообщению Генеральной прокуратуры Армении, Самвел Геворкян обвиняется в препятствовании работе избирательной комиссии. Сторонники Тер-Петросяна считают уголовное преследование Геворкяна политически мотивированным. Армянская оппозиция, не признав итоги выборов 19 февраля, провела несколько акций протеста, вылившихся 1 марта в столкновении с полицией погибли 10 человек.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. «Жизнь у стены. Заметки из Израиля». У коррупции в России общие корни, данные исследования в регионе Северного Кавказа. Сможет ли Россия нормализовать отношения со странами Южного Кавказа? И детский мир – психологическая помощь для самых маленьких обитателей домов ребенка. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Если бы я 4 года назад не ездила по дорогам Израиля, увиденное в июне 2008-го, быть может, и не произвело бы такого впечатления. Строятся дороги, причем так, что в Израиле шутят, что любая дорожная карта страны устаревает еще в типографии. Любой пригодный и даже не совсем пригодный клочок земли засажен и плодоносит. В Иерусалиме, где только можно еще что-то возвести, возводится. Строительный бум порождает и бум производства известняка. В свое время британцы решили, что город будет построен только из этого материала, и закон за последние 80 лет никто не отменял. Открываются новые гостиницы, потому что в старых мест для туристов не хватает. Сверкают известняковой чистотой новые торговые центры с видом на старый город и квартал Давида. И на каждом, без исключения, доме установлен бак с водой, к которому ведет провод от солнечной батареи. Экономить энергию тоже теперь предписано законом. А если семья многодетная и одного бака не хватает, то на крышу ставится второй, черный. Так сразу почти безошибочно определяешь арабские дома. У арабов детей больше. По дороге на голландские высоты увидела деревню из потрясающе красивых домов, террасами спускающихся с горы в стиле тосканских вилл. «А это местные бедуины построили», — махнул рукой мой сопровождающий на удивленный возглас. Местная валюта, шекель, окрепла настолько, что начинает уже мешать экономическому росту. Причем немалую роль в государственных доходах играет туризм. И это еще до того, как Израиль и Россия установили безвизовые отношения, замечает гид в старом городе. Впрочем, русских туристов уже немало. Настолько, что владелец местного гончарного магазина в армянском квартале старого города вывесил на крыше рядом с флагом Армении российский триколор. Количество туристов в первом квартале этого года выросло на 40% по сравнению с тремя первыми месяцами 2007-го. Я была в Израиле 4 года назад. На дорогах стояли блокпосты. У закрытой дискотеки «Дольфи», где в 2001 году произошел самый кровавый теракт в истории страны, горели свечи и лежали цветы. Сейчас тель-авивский таксист даже не знает, что это бывшая дискотека и кому там стоит памятник. Он приехал в Израиль уже после этой трагедии. 4 года назад Израиль только начал строить забор, отделяющий израильские земли от палестинских в районе западного берега реки Иордан. Тогда мир, даже в лице Международного суда юстиции в Гааге, осудил это решение правительства Ариэля Шарона. Но уже тогда мне говорили, что забор, переходящий в стену вдоль основных магистралей и в Иерусалиме, приносит плоды, терактов стало меньше. Сейчас его строительство завершено. Мои собеседники в Израиле – бывший глава военной разведки генерал-майор в отставке Яков Амедрур и бывший глава разведки Моссада Узи Арад. Так что привело к таким переменам в Израиле? Только забор? Яков Амедрур.
Процесс, в ходе которого мы потеряли контроль над безопасностью в стране, начался в 1994 году, когда Ясир Арафат со своими людьми переселился в Газу. Тогда мы потеряли контроль над населенными районами как в Газе, так и на западном берегу. Мало-помалу под крышей правления Арафата палестинцы создали террористическую инфраструктуру. Поскольку мы не присутствовали в палестинских поселениях, мы не могли собрать необходимой разведывательной информации, а политические причины не давали нам возможности действовать в этих районах.
О каких районах идет речь?
На всей территории Газы и западного берега. 99% палестинского населения находились вне контроля израильских правоохранительных органов и не подчинялись израильским законам. И все это было результатом соглашения в Осло. Мы не могли вводить в эти районы войска. Мы потеряли контроль, который до этого позволял нам собирать информацию, и постепенно утратили связь с реальностью. А это позволило террористическим организациям создать свою инфраструктуру. Когда мы это поняли, было уже слишком поздно. Арафат отверг предложение премьер-министра Израиля Эхуда Барака о создании независимого палестинского государства на 100% территории Газы и на 95% территории западного берега и решил ответить не встречным политическим предложением, а террором против государства Израиль. И с сентября 2000-го, когда было принято это решение Арафата и началась вторая интифада, по апрель 2002 года мы не могли бороться с террором. А в результате в марте-апреле 2002-го только за один месяц от рук террористов-самоубийц погибли 132 израильтянина. Они заходили на территорию Израиля с западного берега и убивали в основном мирных жителей – женщин, детей, стариков – в автобусах, кафе, библиотеках и школах – от Хайфы на севере до Беэр-Шевы на юге. Если умножить количество погибших в месяц на 12, получится, что в год могли бы погибнуть 1500 человек. Более того, количество погибших с каждым месяцем возрастало. И вот тогда правительство решило отменить результаты Осло для западного берега. Мы вновь захватили Запад. Берег. Мы потеряли около 30 солдат. Нам потребовалось еще 3 месяца, чтобы очистить западный берег от инфраструктуры террористических организаций. И с тех пор мы видим постоянное сокращение количества как попыток нападений, так и самих терактов. В 2007 году от рук террористов, пришедших с западного берега, погибли всего 6 человек. И дело не в том, что с другой стороны Хамас, исламский джихад или Фатх потеряли надежду и не пытаются проводить террористические операции. Нет, они просто вынуждены спасать свои жизни намного более активно, чем они пытаются забрать жизни других людей. Так что свобода действий на западном берегу, свобода действовать в соответствии с полученной разведывательной информацией привела к сокращению количества жертв. Повторяю, это прямой результат возвращения контроля над территорией.
Прерву беседу с бывшим главой израильской военной разведки Яковом Амедруром. Бывший директор Моссада Узи Арад, самый знающий в стране человек, как его называют в Израиле. Тот же вопрос, что позволило произойти всем этим изменениям за последние 4 года?
Террористические атаки, которые достигли пика в начале первого десятилетия этого века, были успешно подавлены. И причины тому две. Во-первых, мы построили забор, который стал преградой для террористических групп и улучшил наши разведывательные возможности. И наши возможности предупреждения атак. А во-вторых, это хирургические операции против главарей террористических группировок, прицельные убийства организаторов террора. Вот эти две меры, одна оборонительная, другая наступательная, привели к успеху в борьбе с террором и снизили количество терактов. Они все равно еще случаются. Делается множество попыток совершать теракты, но все они предупреждаются. Что нам не удалось, так это остановить запуски ракет «Касан» из Газы. Это не мешает жизни в Иерусалиме, Тель-Авиве или Хайфе, но это серьезно разрушает жизнь на юге страны, в непосредственной близости от Газы. Вот это изменилось за годы, прошедшие со времени вашей предыдущей поездки. Но должен заметить, что хотя внутренняя угроза снизилась, внешняя угроза возросла. И это касается Ливана, Газы, Сирии и явно Ирана. Это незаметно по жизни в стране, но это отнимает у нас огромное количество энергии и сил. Мы очень обеспокоены тем, что происходит в Хезболлах, в Ливане, угрозами со стороны Ирана и со стороны Хамас и Сирии.
Почему вы сказали, что Хамас – это внешняя угроза?
Потому что они находятся вне наших границ. Мы проводим грань, может быть, искусственную, между теми терактами, которые проводятся внутри нашей территории, которые привели к гибели тысячи людей, причем в основном молодых людей, и внешними угрозами, которые могут быть не менее разрушительными и привести к не менее трагическим последствиям, если только мы не подавим или не уничтожим их.
Напомню, мы беседовали с генерал-майором Яковом Амедруром, бывшим главой военной разведки, и бывшим директором Моссада Узи Арадом. Продолжим в следующем выпуске программы в среду. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В конце мая Дмитрий Медведев лично взял под свой контроль борьбу с коррупцией в России. И это тот редкий случай в последнее время, когда общественные организации, в том числе организации Северного Кавказа, готовы поддержать инициативу президента. Но только, как они сами замечают, в том случае, если эти инициативы не примут характер очередной компанейщины. Северокавказские организации провели исследование, которое показало, что у российской коррупции общие корни, независимо от региона. Рассказывает Олег Кусов.
Общественная организация «Антикоррупционный комитет Северного Кавказа» проводила очередное исследование в Южном федеральном округе примерно в те дни, когда президент Дмитрий Медведев подписал указ о противодействии коррупции и началась разработка так называемого «плана Медведева» по борьбе с этим явлением. Согласно данным Следственного комитета при Генпрокуратуре России, сегодня доходы чиновников-коррупционеров составляют треть бюджета государства. Исследования общественной организации показали, что на Северном Кавказе проблема имеет свои особенности, но в целом механизмы коррупции в России однотипны. Руководитель антикоррупционного комитета региона Муса Садаев, перед тем, как познакомить меня с результатами исследований, подчеркнул, что поиск выхода из создавшегося положения затруднен еще и потому, что общество в значительной мере свыклось с коррупцией, приспособилось к этому явлению.
Довольны ли вы качеством быстрое оказание услуг, оказываемых чиновниками за вознаграждение? 58% ответили «да», 29% «нет», 13% затруднились ответом. Сталкивались вы с случаями, когда чиновники брали деньги и не оказывали услуги, либо оказывали их не в полном объеме? 76% ответили «да», 17% «нет», затруднились ответом 7%. Готовы ли к тому, что некоторые или все услуги, оказываемые чиновниками за вознаграждение, можно будет заплатить ту же сумму официально, то есть легализовать их? Да, 44%, нет, 41%, затруднились ответом 15%. Готовы ли вы декларировать теневые доходы и платить коррупционный налог, если такой был бы введен, отчисляя государству определенный процент от взятки, получив зачем свободу от обвинений в коррупции? Этот опрос проводился среди действующих бывших чиновников. 37% ответили «да», 59% «нет», затруднились ответ 4%. Но, к сожалению, общество все-таки коррупция устраивает. Мы в данный момент говорим, конечно, о Северном Кавказе.
репрессивными методами коррупцию не победить, считает Муса Садаев.
Конечно, мы напрямую чиновника не могли спрашивать. Дружеские разговоры вели при опросах или через знакомых, через родственников. Чиновники тоже говорят, платите нормально, чтобы мы не брали ни у кого. Даже те же сотрудники милиции, извините, лишь получают на самом деле копейки. При получении минимальных зарплат, как они в состоянии прокармливать семьи? Государство само дает основания развития коррупции.
Представители общественных организаций Северного Кавказа не раз высказывали мнение, что сломать современную коррупционную систему – это значит сломать само российское государство. Но есть и другой путь – эволюционно очищать систему изнутри, воздействовать на проблему рыночными механизмами, постепенно выводить государство из этого состояния. Столь кропотливая работа предполагает генерацию идей, выработку реальных антикоррупционных программ. Есть и другой подход к решению проблемы. Объединяться и сообща отстаивать Конституцию России призывает граждан председатель Центрального совета Общероссийской общественной организации «Комиссия по борьбе с коррупцией» Владимир Мамаев.
Когда человек чувствует, что он не один борется с беспределом, когда приезжают грамотные юристы, достают документы и говорят, господа, вот то-то, то-то, и судьи сразу настораживаются. У нас не проходят суды по рейдерству, там, по каким-то нарушениям с членами комиссии в пустых залах. Туда приезжают люди, которые становятся на защиту в первую очередь человека, а во вторую очередь на защиту закона Российской Федерации. Потому что дороже, чем человек, у нас в стране ничего нет. И все эти оправдательные вещи мы, конечно, когда говорят, ну такая ситуация, мы говорим, а ситуация одна, Конституция Российской Федерации. И все перед этой Конституцией должны быть равны. Если говорить конкретный случай, то вот недавний случай во Владимирской области, как с ветеранов войны, с людей собирали за подключение газа деньги, сейчас это идет судебный процесс и суд. В нашу пользу мы заступались за ветеранов, сейчас вроде выплачивание обратно начинается. То есть мы понимаем, что когда команда работает, можно добиться исполнения закона на любом уровне. Если говорить о нашей судебной системе, то я думаю, что мы вносим большой вклад в реальное решение вопросов по осуждению многих граждан. Если сравнивать, вот у нас аналитика такая есть, 37-й год, 8% оправдательных приговоров. 52-й год, 9% оправдательных приговоров. Уж вроде Сталин там уже понимал, что скоро уйдет, должен бы там оставить о себе хорошую память. 9. 2007 год, Москва, 0,39% оправдательных приговоров. Как в этой ситуации можно спокойно смотреть, не объединяться и не думать о том, что придет время, что защищаться придется каждому?
Если российские власти и вправду задумали победить коррупцию в стране, без помощи общественных организаций не обойтись, полагает глава антикоррупционного комитета Северного Кавказа Муса Садаев. Он напомнил, что в соответствии с указом Дмитрия Медведева создается Совет при президенте России по противодействию коррупции. Антикоррупционные структуры существуют при многих силовых ведомствах, но, по мнению Мусы Садаева, функции всех этих структур необходимо передать одной, но реально работающей.
Ситуация очень сложная. Как государство будет само собой бороться, когда оно полностью съедено коррупцией? Не зря же вот вопрос поднимают. Коррупция уже проблема национальной безопасности. Естественно, вот эта коррупционная комиссия имеет фактически все силовые структуры, все министерства, включая прокуратуру, ФСБ, МВД, счетная палата. Какая могла бы здесь реально быть помощь общественная? Безусловно, огромная. Ведь на самом деле общественные организации, они больше, чем сами политические партии в России. Они реально действующие люди на местах. Попробовать какую-нибудь на них ссылку реально сделать, реально получать у них информацию, ну как это будет сделано? И будет ли это сделано типа общественной палаты России, где только вошли свои структуры организации, а реально работающие организации, к сожалению, будут отодвинуты. На мой взгляд, должна быть отдельное управление, комитет, департамент, не знаю, что, которое должно бороться с коррупцией. Функции у всех остальных структур государственных должны быть отобраны, переданы одной организации.
Владимир Мамаев также считает, что в борьбе с коррупцией в России должны сказать свое слово общественные организации.
Если создаваемые структуры в структурах государственной власти при президенте Российской Федерации собираются работать с крестьянином и с рабочим, то такие структуры нужны. А если они собираются работать сами с собой, то что-то незаметно этой работы на протяжении многих лет. И вообще здесь хорошо слушается российская поговорка «Ворон ворону глаз не выколет». Прозрачность действий нашей власти, она должна рассматриваться с позиции общественных организаций, то есть конкретных общественных организаций, которые находятся на земле. Мы не говорим, что мы победим всю коррупцию, что мы активно участвуем в тех и других мероприятиях, что спасем Россию от ржавчины коррупции. Нет, мы этого не говорим. Мы говорим о том, что мы учимся сами себя защищать.
Чиновники не отрицают, что бороться с коррупцией им необходимо вместе с общественными организациями. Однако бюрократия может призывать на эту борьбу именно те общественные организации, которым, мягко говоря, доверяет. Это мнение высказал юрист Александр Назаров.
Я думаю, что идея общественного контроля, она вернется. Но на сегодняшний день даже крупные общественные общероссийские организации, скажем так, там такие же люди работают, как в государственном аппарате управления, но с теми, с кем не договорятся, тех организаций не будет. Под разными предлогами. Под предлогами того, что в этих организациях существуют непорядочные люди. Их можно найти везде, это часть социальной болезни. Этого человека найдут, но выставят организацию. Покажут, что она плохая в целом, но покажут только те организации, с которыми не договорились. Эти люди просчитывают намного вперед. Коррупция – это хоть явление и социальное, но складывается из отдельных единиц. Поскольку в настоящий момент государство уделяет этому внимание не только политически, но и экономически, то ближайшей целью достижения этой коррупционной составляющей будет являться та строка в бюджете Российской Федерации, которая отведена на борьбу с коррупцией. Поставив свои организации и впоследствии сказав, что да, концепция была немножко неверна, мировой опыт подсказывает, что надо вот привлечь общественные организации. Но эта идея появится тогда, когда все общественные организации будут свои. Но я не хочу говорить о том, что все плохо. Не все плохо. Есть положительное. Самое положительное было в этой политической инициативе. Было то, что после такой работы, которую начало государство и наши деятели, люди стали больше читать вывесок на улицах. И если висит общественная приемная комиссии по борьбе с коррупцией, они идут на те политические заявления, которые были озвучены. Они идут туда. И это очень хорошо.
Проведя исследование в регионе, антикоррупционный комитет Северного Кавказа выработал конкретные предложения по борьбе с этим опасным для общества явлением. Слово заместителю руководителя комитета Юрию Богословскому.
Очень многое зависит от непосредственного контакта граждан и чиновников. То есть наша система управления государственной, она предусматривает именно очень интенсивный контакт. Скажем, при подаче всевозможных документов, при получении справок, при, я не знаю, регистрации компании, даже получении какой-нибудь справки там в ДЭЗе или в ЖЭКе, все равно нужно идти к чиновникам и с ними взаимодействовать и контактировать. Здесь можно было бы, скажем, действительно довести тарифы на получение различных документов, всякие госпошлины, до реальной коррупционной стоимости этих услуг, то есть до тех денег, которые все равно приходится платить чиновникам за это. И, скажем, оградить граждан от общения с чиновниками, чтобы 90% всех документов можно было получить, скажем, по заявке через интернет. То есть убрать из процесса получения различных документов, свидетельств, лицензий, каких-то регистрационных документов, контакт гражданина и чиновника. Тогда эта коррупция, она просто исчезнет. Она не сможет состояться, то есть нужно будет оплатить какую-то госпошлину и подать документы, заявку по интернету и там через строго обозначенное время получить по почте документ. Компьютеризация Северного Кавказа, конечно, идет, может быть, не такими темпами, как хотелось бы, но если посчитать, сколько государство теряет на этой коррупции, то я думаю, что проще было бы поставить в каждом доме Северного Кавказа по компьютеру. За год бы это окупилось точно.
Еще одно предложение комитета – образовать структуру, которая бы аккумулировала усилия политических и общественных деятелей по выработке идей и конкретных предложений, говорит Муса Садаев.
Недавно мы подали на регистрацию одну организацию, которая будет называться «Национальная академия проблем коррупции», где мы хотели бы начать проводить очень серьезные исследования. Мы очень надеемся, где мы хотели бы включить действительно ученых, профессионалов. И попробовать начинать разработку каких-либо программ. Естественно, если у нас будут принимать эти программы вплоть до актов законодательных, естественно, мы готовы будем передавать ту комиссию, которую сейчас заявил наш новый президент, ту же общественную палату, те же силовые структуры, рекомендации предоставлять им. Они будут прорабатывать идеи, генерировать, конечно, там огромная работа.
Это был руководитель антикоррупционного комитета Северного Кавказа Муса Садаев. По его мнению, детальное изучение коррупционных тенденций в регионах России позволяет лучше понять проблему в общероссийском масштабе и попытаться отыскать выход из почти тупикового положения дел.
О том, как воспринимают общественные организации Северного Кавказа новые инициативы Дмитрия Медведева по борьбе с коррупцией, рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Германии в возрасте 79 лет скончался киргизский русский писатель Чингиз Айтматов. По словам врачей больницы, причина смерти – отказ легких в результате тяжелой пневмонии. На лечение в Германию писателя перевезли из Казани. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об общественном контроле за обеспечением прав заключенных. Согласно документу, в каждом субъекте федерации создаются общественные комиссии, члены которых имеют право посещать исправительные учреждения без специального разрешения. В Донбассе по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв метана. В Пензенской области передано в суд уголовное дело против Петра Кузнецова, лидера группы затворников, несколько месяцев укрывавшихся под землей в ожидании конца света. Глава российско-британской компании ТНК BP Роберт Дадли во вторник был допрошен следователями Министерства внутренних дел России. В Ереване задержан один из руководителей предвыборного штаба экс-кандидата в президенты от оппозиции Левона Терпетросяна. По сообщению прокуратуры, Самвел Геворкян обвиняется в препятствовании работе избирательной комиссии. Президент США Джордж Буш прибыл в Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель о ситуации на мировых нефтяных рынках, а также об отношении к Ирану. Визит в ФРГ – часть большого европейского турне Буша. Власти Афганистана считают, что ответственность за убийство журналиста BBC лежит на талибах. Власти Ирана отложили на месяц казнь двух молодых людей, осужденных за убийство, которое они совершили, когда им не было 18 лет.
Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Сможет ли Россия нормализовать отношения со странами Южного Кавказа? И детский мир. Психологическая помощь для самых маленьких обитателей домов ребенка. В минувшие выходные в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге состоялась встреча нового президента России Дмитрия Медведева и президента Грузии Михаила Саакашвили. От встречи никто не ожидал кардинальных прорывов, она рассматривалась скорее как начало процесса нормализации отношений между двумя странами. Эти отношения осложнены рядом обстоятельств – наличием замороженных конфликтов, экономическими санкциями со стороны России, расхождениями в оценке внешнеполитических приоритетов и угроз. Не просто складываются отношения России с двумя другими государствами Южного Кавказа – Азербайджаном и Арменией. Как видят эти страны перспективы их нормализации? Такова тема круглого стола, который с региональными экспертами провел мой коллега Ефим Фиштейн.
Гостем нашей ереванской студии является ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. В Тбилиси на линии наших вопросов ждет Каха Гагулашвили, старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований. А в Баку в беседе принимает участие Ариф Юнус, руководитель департамента конфликтологии Института мира и демократии. Начну, пожалуй, с Кахи Гагулашвили. Дело в том, что, наверное, наибольшее количество проблем сегодня накопилось в отношениях между Грузией и Россией. Поэтому, вопреки алфавиту, стоит начать с нашего грузинского участника. Каха Гагулашвили, что намерена предпринять Грузия в ближайшее время? Какие инициативы на российском направлении она планирует?
Грузия давно уже собирается что-то предпринять. Мы слышали на протяжении нескольких лет уже заверения с обоих сторон, что отношения должны улучшиться, что отношения улучшатся. Я думаю, что главной проблемой на этой пути является то, что интересы Грузии, внешнеполитические интересы Грузии не совпадают с интересами России, не совпадает с видением руководства России. И это приводит, конечно, к довольно сильным трением между руководителями, и не только руководителями, но всем политическим истеблишментом обоих стран. В ближайшем будущем, конечно, мы ожидаем определенные перемены. Во всяком случае, надеемся на это, так как, конечно же, смена руководства в России не может не отразиться на изменении политики этой страны. Мы не надеемся на очень скорую, быструю, радикальную перемену внешнеполитических приоритетов нашего соседа. Но, я думаю, тактика отношений, развитие динамики отношений между Грузией и Россией, вот в этом направлении должны быть какие-то новые шаги, конечно, сделаны.
В Армении весной этого года прошли выборы, в результате которых президентом стал Серж Саркисян, в прошлом министр обороны республики, но у него гораздо более длинный послужной список. Что это означает с точки зрения отношений с Россией? Улучшение, ухудшение, сближение, отдаление? Александр Искандарян.
В отличие от моего грузинского коллеги, у меня надежда на какие-то скорые изменения или быстрые изменения формата армянско-российских взаимоотношений нет. Армения единственная страна Южного Кавказа, которая с Россией не граничит. Соответственно, в Армении не чувствуют те риски, связанные с Россией, которые чувствовать может, предположим, Грузия. У нас история взаимоотношений другая. И та политика, которая существует в Армении, словами нашего бывшего уже министра иностранных дел и, опять же, бывшего президента, это называется комплементаризмом, то есть многовекторностью той политикой, когда Армения пытается не ставить знак равенства между прорусской и антизападной или антирусской прозападной политиками. То есть формат взаимоотношений с Россией – это довольно-таки ровный, довольно-таки традиционный формат, в котором Армения будет стараться поддерживать взаимоотношения с Россией в таких форматах, как, ну, например, продолжение российских инвестиций в армянскую экономику, скажем, продолжение сотрудничества в военно-политической сфере. На территории Армении находится, напомню, база российских вооруженных сил в Гюмри. В то же время членство в европейских организациях, таких как ОБСЕ, Совет Европы, программа Европейского нового соседства и так далее. То есть пытаться поддерживать примерно ту политику, которую она поддерживает последние, ну не соврать, лет 10. В этом смысле от того, что один человек сменил другого человека, если эти люди не сумасшедшие, а вроде бы сумасшедших на армянском политическом олимпе не наблюдается, в любом случае, в случае любого исхода любых выборов, которые прошли в Армении, формат российско-армянских взаимоотношений остался бы примерно такой же, какой он есть. Конечно, у него есть динамика. Конечно, Россия очень медленно, но уходит из региона. И некоторые события из этого ряда, они сказываются и на Армении тоже. Просто проходит время. Ну, предположим, существуют грузинско-российские взаимоотношения, а Грузия лежит между Россией и Арменией. Это не может не отражаться на Армении. Скажем, по экономическому торговому обмену с Арменией Россия чередует год от года то второе, то третье место. На первом всегда Европа. На втором бывает либо Россия, либо Иран. Вот этот медленный процесс идет, но сказать, что он может революционно перевернуться просто от того, что сменились люди, или прошла какая-нибудь встреча, или наступил какой-то новый формат чисто политических переговоров, я бы не стал так делать. Мне кажется, что резких изменений просто не будет.
Ну что ж, Россия медленно уходит, как сказал Александр Искандарян. Проблемы, правда, не уходят, проблемы остаются, и некоторые из этих проблем своей остротой как бы Россию возвращают на территорию Южного Кавказа. Я имею в виду проблему Нагорного Карабаха. К ней мы еще вернемся. Сейчас я обращусь к третьему участнику нашего круглого стола, Арифу Юнусу. Ариф, президент Азербайджана Алиев недавно пригласил нового российского президента Дмитрия Медведева посетить республику с государственным визитом. Это что, пустая формальность или между двумя странами есть нерешенные проблемы, которые могут быть решены в ходе такого визита?
Безусловно, приглашения подобного рода, они не бывают пустой формальностью. Безусловно, в основе лежат всегда имеющиеся проблемы, которые надо, по крайней мере, начать решать. И, конечно же, взаимоотношения Азербайджана и России, в этих взаимоотношениях очень много накопилось проблем, они накапливались годами, их очень много. Не зря мы все время говорим, что наши взаимоотношения с Россией, то есть отношения Азербайджана с Россией, они не такие, как, скажем, у Грузии, практически там очень сильно конфронтационная составляющая, или не такие, как с Арменией, то есть там союзнические отношения. У нас дружба на основе подозрительности и недоверия. То есть вроде бы формально на словах декларируется сотрудничество, желание сотрудничать и так далее, но на самом деле обе стороны друг другу не доверяют, и в основе, конечно, лежат и политические факторы, имеется в виду карабахский конфликт, и многое другое. Поэтому, так же, как, скажем, мой армянский коллега, я не жду, во-первых, от азербайджано-российских отношений в ближайшее время каких-то вот кардинальных резких перемен. Нет, все будет так же, как и было ранее, по крайней мере, последние 5 лет. Но вместе с тем есть вопросы геополитического характера. Ну, например, не зря вот недавно, буквально на днях, был у нас здесь глава «Газпрома», который вот предложил Азербайджану, такое вот коммерческое предложение было сделано, выкупить весь азербайджанский газ. То есть еще есть геополитическая составляющая, которая связана с тем, что это проблема энергетического фактора. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, проблема Кабардинской РЛС, это проблема азербайджанских мигрантов. Для нас это тоже очень острая проблема. И целый набор других геополитических проблем, как двустороннего характера, то есть азербайджано-российских, так и регионального характера. И потом не надо забывать, что все-таки Медведев – это новый президент. Естественно, хотелось бы элементарно познакомиться поближе, изменить, по крайней мере, взгляды политического истеблишмента России, которые, вот, может быть, негативно сложились в отношении Азербайджана.
И снова в Грузию. Каха Гагалашвили. Чего ожидали грузины от встречи Михаила Саакашвили с Дмитрием Медведевым?
Конечно, самый главный вопрос – это Абхазия, конечно, в какой-то мере Южная Осетия. Это участие России в переговорном процессе, это позиция России в отношении регулирования, в отношении решения этой проблемы. И тут, конечно, грузинская сторона будет стараться максимально изменить подход России в этом отношении. В этом плане Грузия ожидает определенных уступок со стороны Москвы, определенное изменение ее политики, ее тактики в этом отношении. То есть нам нужен сосед и нам нужен партнер, который будет помогать в процессе урегулирования процесса и не принимать односторонних попыток фактически усилить российский контроль на территории, вот этой территории управляемой сепаратистскими властями, а наоборот, поможет нам сгладить наши отношения с ними. Что касается других вопросов, тоже очень важных вопросов, это, конечно же, наши торгово-экономические отношения, которые в результате объявленной блокады находятся в состоянии стагнации. Я бы сказал, односторонней стагнации, потому что практически мы никогда не накладывали Грузию, я имею в виду грузинские власти, никогда не препятствовали проникновению российских товаров или услуг на территорию Грузии. А со стороны России имеет место факт прекращения возможности или практическое эмбарго на грузинские товары, особенно сельскохозяйственные товары. Кроме того, есть проблемы и транспортного передвижения, есть проблемы передвижения граждан, все еще остаются нерешенными до конца, хотя есть определенные сдвиги в этом направлении, положительные сдвиги.
Александр Скандарян, останемся еще на какое-то время в теме конфликта. Ведь для Армении центральной проблемой остается замороженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха. И очень непросто, во всяком случае, издалека понять, какую позицию занимает в этом вопросе Россия. Армения на днях устами президента Нагорно-Карабахской республики Бака Саакяна приходит с новым предложением сделать Нагорный Карабах третьей стороной любых переговоров с Азербайджаном. Скоординировано ли такое предложение, на ваш взгляд, с Москвой? И каков здесь российский интерес?
Скорее всего, в той или иной формальной или неформальной обстановке, конечно, координация, ну или, там, скажем так, извещение России о том, что такого рода требования прозвучат, были, но, повторюсь, важно не чтобы Россия принимала или не принимала такого рода формат, важно, чтобы его принимал Азербайджан. Что Азербайджан такой формат на сегодняшний день не примет, это абсолютно очевидно. Соответственно, те заявления, которые делаются, они делаются в рамках некоторой пиар-стратегии, в рамках, опять-таки, переговорного процесса по Карабахскому конфликту, а не в рамках реального желания изменить эту политику в краткосрочной перспективе. Это просто невозможно. По-настоящему эта позиция является позицией на внешнее потребление. реальная позиция армянских элит – это довольно четкое осознание, что резких изменений быть не может, что то статус-кво, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе, будет оставаться таким, как он и есть, что некий баланс сил, я не имею в виду военный баланс или только военный баланс, баланс между различными лоббингами, баланс между различными внешними силами, как то Россия, Турция, Иран, Европа и так далее, в Карабахском конфликте приводит к тому, что он замороженный и, по крайней мере, сейчас будет оставаться замороженным. Соответственно, в этом контексте армянская сторона будет хотеть выглядеть получше, будет хотеть набрать некоторые очки в пиар или пропагандистской сфере, реально желая, чтобы та ситуация, которая была, она оставалась такой примерно, как есть. И если меня спрашивать о той реальной позиции, которая есть у России в связи с этим, реальное положение, оно устраивает и Россию тоже.
В Ереванской студии с нами беседовал директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. В Тбилиси в студии был Каха Гугулашвили, старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований. А в Баку в беседе принимал участие Ариф Юнус, руководитель департамента конфликтологии Института мира и демократии.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В домах ребенка, где брошенные или изъятые из семей малыши находятся от рождения до 4-5 лет, их психика, по словам специалистов, подвергается такому насилию, что уместно говорить об эмоциональной смерти. Что можно сделать, чтобы изменить ситуацию? Тему исследовала Татьяна Вольская.
Я пришла в хороший дом ребенка. Сейчас речь не пойдет о кошмарах вроде жестоких нянечек, о воровстве продуктов и неудачных усыновлениях. Речь пойдет о практике содержания детей в этих местах. Почему она столь губительна для детской души, даже если все взрослые работают добросовестно? И почему появился совместный российско-американский проект, в котором участвуют 5 человек, 2 специалиста из Питтсбургского университета и 3 из Петербургского государственного университета и Петербургского дома ребенка номер 13, говорит научный руководитель проекта Рифкат Мухаммед Рахимов.
Мы обнаружили, что в системе здравоохранения дома ребенка они ориентированы на лечение детей, тогда как в системе образования в основном ориентированы на педагогическую поддержку. Но оказывается, что в домах ребенка, несмотря на то, что все сотрудники очень хотят помочь детям. Тем не менее, так организована система, что у ребенка нет возможности никакой иметь близкого человека. Первое – это часто меняющиеся сотрудники дома ребенка. Не потому, что большая текучесть кадров, это тоже есть, но их много. В группе 14-15 детей, на них есть большая группа медсестер, которые работают сутки через трое. Есть большая группа воспитателей, которые работают сутки через сутки. Есть приходящие люди, это врачи, невропатологи.
Главный врач дома ребенка номер 13 Наталья Никифорова уточняет.
До 9 взрослых в течение дня с одним ребенком могут работать. И если, конечно же, этих взрослых вот выстроить и спросить, что вы думаете об этом ребенке, можно услышать диаметрально противоположные мнения. То есть ежедневно у одного малыша одна тетенька завышает какие-то требования к нему, другая занижает. То есть сохранить психическое здоровье ребенку в таких условиях просто не представляется возможным. И исследования говорят о том, что ребенок катастрофически теряет психическое здоровье, находясь в таком учреждении. Прямо пропорционально количеству дней, месяцев и лет пребывания.
Даже если все добрые и все хотят ему только лучшего,
безусловно, да? Согласитесь, что дома с малышом не работают так интенсивно. Такие подготовленные специалисты, дефектологи, логопеды, врачи, и однако же дети домашние, они развиваются значительно более успешно. Значит, нечто другое нужно.
То же самое пагубное в такой системе. Рифкат Мухаммед Рахимов.
Мы обнаружили, что количество взрослых огромное, но ни один взрослый не находится с ребенком на протяжении длительного времени один на один. Человеческого взаимоотношения, как это наблюдается между мамой и ребенком, в семье, лишь только некоторые редкие минуты. И так получается, что этого основного момента, связанного с развитием личности ребенка в самом начале, с восстановлением отношений. Дети лишены напрочь. Мы посмотрели и померили, что даже во время, когда все сотрудники дома ребенка на своем рабочем месте, время на ребенка, которому около 10 месяцев, в течение 3 часов уделяется максимум 10 минут. А что происходит в вечернее время, послеобеденное время, либо ночное время? То есть это связано с организацией самого учреждения.
Российский опыт не уникальный, замечает Наталья Никифорова.
Мы участвуем в международных конференциях, например, израильские, кто-то из Соединенных Штатов. Они делали точно такие же исследования. И эти исследования даже по минутам совпали с нашими. Есть некий такой феномен функционирования взрослых людей возле маленьких детей. Что-то такое сделал с ребеночком, и спина. Почему? Как это происходит? И что можно изменить в этом плане? Вот тот проект, который был у нас, он ведь касается не только домов ребенка. Это важно и для детских яслей, для семьи, которые очень много нянь нанимают, и ночных, и дневных. То есть это работает на всех деток раннего возраста.
И вот что еще было замечено, говорит Рифкат Мухаммедрахимов.
Дети, когда они достигают определенного возраста, они переводятся из группы в группу. И часто, и согласно даже положению, в домах ребенка, они переводятся из одного помещения в другое помещение без сотрудников, с которыми они были раньше. Таким образом, они меняют не только лишь пространство обитания, они меняют группу детей. Часто сверстник является объектом привязанности очень сильной, даже несмотря на то, что это ребенок младенческого возраста. Мы за этим можем наблюдать. Как только вы заходите в группу детишек первого года жизни, и там есть 2-3 ребенка, которые прожили несколько месяцев друг с другом, это дети, которые очень привязаны друг к другу. Это дети, которые в условиях отсутствия постоянного взрослого становятся друг для друга этим источником постоянства и стабильности социального окружения. И так когда их отделяют другие помещения, это другие запахи, другие звуки, другая еда, это другие дети, другие кровати. И прежде всего, конечно же, это другие взрослые. Это очень тяжело. Мы знаем по семейным детишкам, ну а теперь уже, конечно, знаем по домам ребенка, что в таких ситуациях дети переживают огромный стресс. И в течение жизни в доме ребенка может переводиться 3-4 раза из группы в группу. Это значит, что огромное количество смены людей.
Посчитали, что от 60 до 120 взрослых ребенок меняет в течение 3 лет жизни в доме ребенка. Катастрофа.
Это катастрофа, и на самом-то деле это отличает систему учреждений и работу людей в учреждениях.
Проект как раз и призван изменить ситуацию. В нем участвовало 3 дома ребенка, говорит Наталья Никифорова.
Вначале был обучен весь персонал. Самым современным данным о развитии детей раннего возраста. Все, что есть сегодня в мире, самое лучшее в плане подхода к ребенку раннего возраста, все было дано персоналу.
Уровень образования в домах ребенка очень высокий у профессионалов. Но в этом образовании, к сожалению, не дают то, что касается отношения. Чтобы выстроить это отношение ребенку, необходим взрослый, который мог бы соответственно реагировать, который мог бы быть чувствительным к тому, что происходит с ребенком, отзывчивым к его инициативам, и тогда, несомненно, он будет полноправным партнером в этом взаимоотношении, даже если он совсем первых месяцев жизни. Это было основной частью этого образования.
Мы сказали всему персоналу, дети первых 3 лет жизни – это особенный период в жизни человека, который влияет на всю оставшуюся жизнь, и мы находимся в очень ответственное время возле ребенка. Для ребенка первых 3 лет жизни 2 вещи важны. Это постоянство социального окружения и качественный социальный контакт с ребенком. Вот эти 2 вещи, которые мы просто обязаны обеспечить ребенку в раннем возрасте.
За обучением персонала последовало изменение всей работы дома ребенка.
Во-первых, мы сделали группы по 6 детей. Мы перестали переводить детей и персонал из группы в группу. Кроме того, воспитатели, которые имеют педагогическое образование, мы их работу сделали ежедневной, по скользящему графику, с 2 выходными, естественно, но ежедневной. Определили их роль как главную роль людей, которые как можно больше и чаще общаются с ребенком. То есть это было такое лицо, которое, ну, хоть немножечко, но выполняло роль мамы. Медсестры, работая круглосуточно, это как помощники воспитателей, как тетя, это как родственница в семье. Таким образом, стала происходить интеграция детей в группе и по возрасту, и по уровню развития. Что психологически и вообще понятие построения детского учреждения такого типа достаточно необычное. И сегодня специалисты, которые занимаются организацией жизни таких учреждений, они еще не все и не до конца понимают роль интеграции. Было такое понятие, ну давайте быстрее переведем этого ребеночка, вот там вот он с большими детками быстрее начнет говорить. То есть предполагалось, что ребенок должен у своих сверстников чему-то учиться. Хотя понятно же всем, что ролевой игры нет, что ребенок играет рядом со сверстником, но не вместе с ним.
В группах дети одного возраста или разного?
Они разного возраста, от 5 дней до 4 лет. Если ребенок попадает в группу, вот там работает, допустим, 2 воспитателя, 3-4 медсестры. Многовато взрослых, но они постоянно с этим, это их семья. Он никогда не переводится из этой группы в какую-то другую. Старшие детки, они могут объединяться музыкальным работником в игротеке, выезжать там в парки. Но основное их место жительства и основные их тети, женщины, находятся вот непосредственно в одном помещении.
При этом все образовательные программы остаются на месте, но педагоги работают иначе, а дети дают гораздо лучшие результаты, говорит Рифкат Мухаммед Рахимов.
Педагоги теперь работают, и это тоже новое, не так, что они берут ребенка из группы и приводят к себе в комнату. Основное место работы сейчас – это группа. Сопровождение детей, которые живут в этой семье. Это совершенно другого типа представления о себе, как о профессионале у этих педагогов. Я хотел еще подчеркнуть одну позитивную вещь. Например, если у нас, ну скажем, 10 детишек одного возраста, 6 месяцев, и утром их всех надо поднимать, и всех надо кормить, как может одна медсестра. То есть надо быть просто автоматом для того, чтобы со всем этим справиться.
И то, что дети переживают во время подъема в 6 утра, тяжелейший стресс. Вы в течение дня потом можете массу усилий приложить для того, чтобы этого ребенка там какие-то массажи, какие-то бассейны. Ему достаточно будет одного утра для того, чтобы пережить вот этот кошмар, когда один человек с мокрой спиной должен накормить, подмыть, переодеть и накормить 10, а то и 14 детей.
В этом случае в группе дети разного возраста встают в разное время, кушают в разное время. И на одного воспитателя, на ту самую близкого взрослого, приходится утром не так много детишек.
То есть ей нужно в 6 утра покормить, например, 2 детей.
Кажется, ничего более естественное, чем то, о чем вы говорите. И вы, в общем, все как бы с головы ставите просто на ноги.
А вы знаете, ничего удивительного нет. Понятие о психическом здоровье, о взаимоотношениях. У нас ведь просто вообще напрочь отсутствовало. У нас отношение к психологу в обществе, это же все вот цепи одного и того же. Объяснить, например, судье во время процесса, насколько и как страдает психическое здоровье ребенка, ну просто невозможно. Порог сердца, его срочно оперировать надо, это понятно. Объяснить, как страдает психическое здоровье ребенка, когда вот этот процесс продолжается там полгода приезда, встреч, расставаний ребенка с усыновителем, и это все в таком процессе, это просто невозможно.
Говорила главный врач дома ребенка номер 13 Наталья Никифорова.
О психическом и эмоциональном состоянии самых маленьких детей в домах ребенка рассказывала Татьяна Луцкая. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему российские власти засекречивают информацию о Катынской трагедии? Об этом говорим с Виктором Илюхиным, зампредом Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, и Анджеем Писальником, корреспондентом газеты «Речь Посполита» в Москве.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дети почувствовали себя плохо в минувшую субботу. В тот же день было госпитализировано 19 человек.
Добыча ведется на больших глубинах.
Освобождение захваченных людей могло бы стать шагом к завершению внутреннего
конфликта. Наводнение и торнадо разрушили сотни строений.
А почему в приемную вот нельзя?
По этим вопросам приемную не занят.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».